Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 8 августа. Сегодня наш выпуск вот о чем. Наш корреспондент расскажет о ситуации на фронтах. С оккупированной территории Луганской области оккупационная власть вывозит в Россию детей. И что сейчас со вступительной кампанией для оккупированных территорий? 8 августа предприятие «Энергоатом» сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Валерий Васильев, командующий оккупантами на Запорожской атомной электростанции, заявил своим солдатам, что, цитата, «тут будет или русская земля, или выжженная пустыня». Цитата, «как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции, мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российская, либо ничьей. Мы готовы к последствиям». Следствием этого шага приводит «Энергоатом» слова оккупанта. За два дня до этого российские войска обстреляли «Энергодар», в котором находится крупнейшая атомная электростанция в мире, ракетами. По данным «Энергоатома», которому принадлежит станция, снаряды упали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Были повреждены три датчика радиационного мониторинга. Два работника станции получили ранения, были выбиты окна на территории 800 квадратных метров. Накануне обстрела российский гарнизон из 500 человек и сотрудники «Росатома» укрылись в бункерных помещениях. Минобороны России обвинила в этом обстреле Украину. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля агентства. Никто в мире сейчас не понимает, что там происходит. Главы ООН и дипломатии ЕС призвали Россию пустить наблюдателей на станцию, а президент Зеленский усилить санкции против России. Запорожская атомная электростанция находится под контролем оккупанта с 4 марта. И уже есть информация, что россияне готовятся как минимум отключить ее от украинской энергосистемы. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем россияне обстреляли территорию ЗАЭС и, судя по всему, заминировали один из машинных залов. Возможно ли деоккупация крупнейшей атомной электростанции в мире военным путем? И что будет с украинской энергосистемой, если оккупанты отключат от нее ЗАЭС? У нас в гостях будут глава Луганской военной администрации областной Сергей Гайдай, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. Друзья, пишите ваши вопросы и реплики в чате Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира в Фейсбуке «Донбасс Реалии», ну и на наш Вайбер, который работает в текстовом режиме. Его номер вы видите на экране, плюс 38-095-151-9505.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
А ситуация на фронтах. В прошлые сутки, по сообщению Генштаба, российская армия вела огонь из артиллерии и авиации по Бахмуту, Часовому Яру, Солидару, Яковлевке, Зайцевому и Белогоровке. В пригородах Бахмута зафиксировали несколько разведывательных групп. Украинские военные их обезвредили. Безуспешные попытки штурмов были у россиян под Бахмутом, Яковлевкой, Зайцевым и Вершиной. Продолжалось наступление военных Российской Федерации в направлении Песок, Невельского и Авдеевки. Как сообщает командование, успеха оно не имело, противник был вынужден отойти. Возле Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного войска России стреляли из реактивной и ствольной артиллерии и танков. Авиаудар нанесли возле Григоровки и Ивано-Дарьевки. С нами на прямой связи Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Он только что вернулся из Бахмута. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Сергей, как сейчас выглядит сам город? Мы видим, что атакующие войска россиян уже достаточно близко. Огонь ведется как с северо-востока, так и с юго-востока. Долетают ли снаряды российские непосредственно в город, как часто?
Я хочу сказать, что Бахмут для меня это родной город, я там вырос и выучился, и мне очень больно видеть то, что с ним делают российские войска. Вот, я был в самом центре Бахмута, видел дыры в крышах, видел частично разрушенный центральный рынок, также я видел частично разрушенный сгоревший рынок в еще одном из микрорайонов, видел разбитые магазины. И вот люди неохотно общаются с журналистами, но тем не менее не на камеру говорят о том, что российские войска, такое впечатление, что целенаправленно разрушают именно ту инфраструктуру, которая нужна обычным мирным жителям. То есть это те места, где можно спокойно купить себе еду. Кроме того, вчера около 10 часов вечера российский снаряд попал в крышу пятиэтажного дома. Это спальный район, тихий спальный район города. Вот, я был в этом доме, я видел дыру в крыше, то есть снаряд пробил крышу и под углом пробил еще полы на 5-м этаже, на 4-м и на 3-м. Несколько квартир, соответственно, полностью выгорели, там работали спасатели ночью. Но, к счастью, именно в этих квартирах людей не было. То есть люди эвакуировались, и это спасло им жизнь. Но я вот общался с соседями, то есть люди были в соседней квартире на 5-м этаже. Вот они говорят, каким-то чудом просто вечером решили выехать, а утром, когда приехали, увидели, что их квартира разрушена. Тем не менее, они обращают внимание на то, под каким углом, собственно, снаряд пробил крышу. Это все четко видно. Так вот, этот угол, если посмотреть по карте, он как раз указывает направление Светлодарск-Дебальцево или Попасное. Вот именно то направление, где сейчас территорию Украины оккупировали российские войска. Вот. Пока я был в городе, слышны разрывы, залпы, но местные жители говорят, кстати, что вот именно сегодня было относительно тихо, хотя предыдущие 3 дня были очень жесткие обстрелы. Я общался с сотрудниками полиции, которые обеспечивают правопорядок в городе Бахмут, и они говорят о том, что действительно вот предыдущие 3 дня обстрелы были очень сильные, каждый день были жертвы среди мирного населения, были убитые и были раненые. Эвакуация также из Бахмута продолжается сейчас. Люди могут беспрепятственно выехать. Например, я заезжал в город со стороны Константиновки. Абсолютно, на трассе есть блокпосты, ну, никаких обстрелов. То есть свободный трафик транспорта есть. И власти призывают людей просто выезжать оттуда, потому что фактически каждую минуту туда может что-то прилететь и можно умереть просто посреди города, даже посреди центра города. Вот, собственно, такая ситуация.
Сереж, ну, предыдущие дни, ты говоришь, было в Бахмуте горячо. Бахмутцы какой образ жизни ведут? Как много времени вот проводят в подвалах, опасаясь российских обстрелов? Работают ли магазины, аптеки?
Я спрашивал у людей, говорят, что в городе работает несколько аптек. Я видел работающий супермаркет, видел даже ларьки, в которых продают фастфуд. Вот. Ну, я бы не сказал, что люди там много времени проводят в подвалах. Конечно, в городе их мало. Мало можно их встретить на улицах, но тем не менее, я даже видел женщин с маленькими детками, я видел девочку приблизительно 4-5 лет. Вот. То есть люди живут обычной мирной жизнью. И вот я общался с еще одной женщиной. Она говорит, что не хочет выезжать. Говорит, не считаю себя сепаратисткой. Вот просто не хочу выезжать, потому что это мой город, это мой дом. То есть совершенно разные у людей настроения. Но вот те люди, с которыми я общался неподалеку от разрушенной квартиры, вот они говорят, что понимают, что российские войска абсолютно хаотично обстреливают город. И вот именно после того, как их квартира была разрушена, вот они собрались оттуда выезжать.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. А под Славянском прошлые сутки, как и каждый день, армия России обстреливала украинские позиции с изюмского направления реактивной ствольной артиллерии. Под населенным пунктом Залиман россияне нанесли авиаудар. Несмотря на боевые действия, защитники Славянска проводят военные тренировки. И вот как это происходит ночью.
Что с ним делать? Ты через один, слышишь? Он там готовит ленту. А ты четко тых, раз зарядил. Тых на автомате, я могу поставить на одиночную стрелять. Что, там один снайпер?
Стоит. А вот иди.
С собой. Он есть. А ты можешь смотреть, пятерка. Выстрелов делаешь, за него заходишь, понял? Вот как ты сейчас за него прячешь.
Входим!
Входим!
Проблема.
Работаем!
Пол быка, я знаю, ага, пол быка, как 4 могут сделать.
Thank you.
Так, все.
Вперед.
Тем временем с оккупированной территории Луганской области оккупационная власть вывозит в Россию детей. Такое уже не раз случалось на разных захваченных Россией территориях. Подробнее об этом мы расспросим главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Господин Гайдай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот эта тема вывоза за границу украинских детей уже не раз появлялась. Раньше речь шла о Мариуполе, откуда вывозили не только дома ребенка, но и детей, чьи родители погибли во время осады города, сирот. Что происходит в Луганской области? Каких именно детей вывозят? Откуда их вывозят? Под каким предлогом?
Ну, на самом деле, Луганская область не является просто исключением. Россияне действуют везде одинаково. То бишь, если обстреливают гражданские объекты, школы, садики, дома, больницы, то они их обстреливают везде. Если уничтожают города, то разницы нет. Это Мариуполь или Северодонецк, Попасно или Рубежно, как в нашем случае. То же самое касается вывоза принудительного детей в сторону России. Не совсем понятно их намерения, возможно, они собираются потом на будущее готовить себе какие-то армии, потому что мы видим, что россияне, ну, они так шаг в шаг идут точно так же, как и нацисты в свое время, во время Второй мировой войны, то бишь создание Гитлер-Югента, но только на уже такой современный российский манер юнармии. Поэтому, возможно, в этом направлении они и собираются двигаться. Но ничего хорошего от россиян ждать нельзя. Более того, вы знаете, я когда был главой администрации районной в свое время, то я был главным опекуном в районе и понимал, что если детей, особенно больных, у которых какие-то неизлечимые или тяжело такие тяжелые болезни, которые тяжело поддаются лечению, но все-таки их забирают иностранцы, то ну, шанс у них, по крайней мере, больше для того, чтобы их вылечили. В данном случае мы знаем, что россияне даже приняли какой-то там свой законопроект о том, что ну, нельзя вообще никого никуда отправлять. Поэтому для чего они это делают, ну, остается только догадываться, но, к сожалению, я думаю, что это все-таки что-то типа какого-то пушечного мяса для юнармии.
Сергей, о каком количестве детей идет речь на данный момент и откуда вывозят?
Сложно сказать, потому что мы не можем вести никакую статистику. Мы, в свою очередь, с тех территорий, которые ну, вот после оккупации там, в первые дни, осталась территория подконтрольна Украине, и вот с этих территорий мы вывезли дома, интернаты разные, то есть все, что касается вот наших областных учреждений, то, что связано с детьми, мы смогли вывезти, смогли эвакуировать, они находятся в разных областях Украины. И, кстати, я на этой неделе поеду в одну из областей, посмотрю на наш интернат, потому что мне уже звонили оттуда, глава областной рады, и приглашает, потому что все уже обустроили.
А на каком основании вывозят? Они же, наверное, какие-то документы делают для вот этих вот детей. Как они изображают законность этого акта?
Вот вы, в принципе, уже ответили на этот вопрос. Изображают законность. Поэтому то, что они напишут в каких-то своих бумажках, это же, по большому счету, не будет являться документом ни для кого, кроме непосредственно оккупационной власти. Это точно так же, как они принуждают просто детей и родителей обучаться по системе образования ЛНР, хотя родители против, и они понимают прекрасно, что с этими бумажками потом у ребенка нет никакого будущего нигде, кроме там ЛНР, потому что с этим документом просто не примут никуда. Вот в чем проблема. Ну и плюс сейчас они очень узкопрофильно ведут свои обучения, то бишь у них же новая история, то есть Ленин придумал Украину. Вот. Ну и что-то в таком плане. Поэтому основания здесь не важны. Решение принимается односторонне, а дальше, что они там будут подкладывать под это уже вторично. По крайней мере, для русских.
Пользуясь случаем, спрошу вас о фронтовой сводке. Ну вот захватили Лисичанск и, очевидно, быстро планировали захватить всю Луганскую область. Россияне и пойти в глубь Донецкой области, ну, застопорились. Вот мы каждый день приводим сводки, видим там одни и те же села, где идут бои. Иванодаревка, Берестово, Григоровка, Верхнекаменская. Почему им не удается продвигаться? Какая там сейчас обстановка?
Обстановка остается тяжелая, но стабильная. Вот знаете, я не очень люблю выражение военных. Ситуация лишается вашку контролированную, но в этом плане как раз можно сейчас именно так и сказать. То бишь, что ситуация сложная, но контролируемая. Дело в том, что 4,5 месяца тяжелейших боев в Луганской области все-таки не прошли незаметно, это если мягко говорить, для русской армии. То бишь они очень сильно истощились, куча погибших, огромное количество техники, и нужно было перегруппироваться, найти какие-то новые резервы, подтянуть их. Плюс западное оружие отлично работает на передовой и уничтожает в глубоком тылу российской армии тоже склады и командные пункты. И все это вместе как раз дало тот результат, который мы имеем на сегодняшний день. Тем более, что все-таки за 4,5 месяца вот обороны Луганской области, Донецкая область смогла очень хорошо эшелонированно выстроить линии обороны. Поэтому мы сейчас и видим постоянно одни и те же самые населенные пункты. Понимаем, что задача все равно очень тяжелая, потому что Россия все-таки страна большая, поэтому народа там очень много, и даже устаревшая техника, но все равно есть. Поэтому сложно нашим военным, но, как мы видим, продвигаться дальше россиянам они не дают.
Ну и давайте пару слов скажем о недавно занятых населенных пунктах Российской Федерации, рубежная, Севердонецк, Лисичанск. Что там оккупантам удалось восстановить? Ну и заодно, давайте, если есть какая-то информация о Беловодске, Меловом, вот в населенных пунктах, захваченных в самом начале, оттуда никаких новостей нет, что там происходит?
Ну, давайте так. Сначала про три города, которые вы назвали. Значит, удалось восстановить душевые кабины на улице с надписью «Помывочная», чего не то, что восстановить, а в голове у главы ВЦА Севердонецкой или в моей голове, ну, такого бы даже в страшном сне не могло присниться, потому что зачем это нужно, если у людей был нормальный централизованный водопровод, газ, тепло, канализация, электричество, то бишь люди жили абсолютно нормальной цивилизованной жизнью. Ну, грозятся, что они там все повосстанавливают, но восстановить ничего не смогут. Почему? Потому что 4,5 месяца ежедневных обстрелов со всего вида вооружения, которое есть у российской армии, они же не прошли просто так. Вся инфраструктура критическая разбита. Оккупанты с трудом, но в теории могут, в принципе, подвести определенные коммуникации к городам. То бишь газ или, например, электричество. Но разводку сделать по домам — это нереально, там все разбито полностью. Там нужно проводить все с нуля. То есть все это не то, что ремонтировать нечего. Еще пока бои шли, наши просто героические ремонтники, они пытались это восстанавливать из кусков, латать что-то такое уже там, где 150 латок. Но тем не менее давали возможность, чтобы у людей была вода или электричество, или газ. Все уничтожено полностью. Ничего они не восстановят, я гарантирую это. То бишь люди войдут критично вообще в зиму. Что касается воды, то же самое. Попаснянский водоканал в Белогоровке уничтожено российскими обстрелами полностью вся инфраструктура воды. С водой колоссальная проблема. Если сейчас нужно ее поднимать, то в Северодонецке, например, можно брать ее из скважины. Но очень долгое время они не убирали трупы, не хоронили. И захоронения массовые и хаотичные были. Поэтому вот продукты разложения тел попали уже в грунтовые воды. Люди имеют очень часто отравление. У них дизентерия, опухает язык. Ну, то бишь, это реальная катастрофа. Что касается тех территорий, которые были захвачены в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, то там не было военных действий, поэтому инфраструктура не разрушена. Ну, там на сегодняшний день все очень стандартно, то бишь со своей стороны россияне там забирают урожай, вывозят КАМАЗами, вагонами зерно, насаживают...
В Россию, да, Сергей?
Да, да, однозначно в Россию. Забирают из наших приемных отделений, которые мы открыли в прошлом году, хорошее современное оборудование, вывозят его в Луганск, медицинское, я имею в виду. Пытаются радовать людей какими-то, знаете, такими советскими абсолютно вещами, то бишь там вот УАЗик привезти для громады, это для них просто какая-то манна небесная, что-то из ряда вон выходящее. Ну и там на тех территориях зачастую мы видим, особенно в последнее время, развивается партизанское движение, что не может не радовать. Вот. Поэтому ну, люди верят в возвращение территории под контроль Украины, верят в то, что пройдет деоккупация, надеются, часто очень пишут, но пользуются мессенджерами разными, потому что пропаганда российская все-таки в действии, они отключают мобильную связь, они отключают доступ к определенным сайтам, то есть надо пользоваться VPN. Ну, в общем, все стандартно.
Спасибо, Сергей, большое вам. Сергей Гадай был вместе с нами, глава Луганской областной военной администрации. Мы идем дальше. Сегодня последний день, когда абитуриенты оккупированных территорий, которые не проходили национальное мультипредметное тестирование, могут записаться на индивидуальное собеседование. Оно дает возможность поступить в выбранный вуз или колледж в Украине на бюджет по той же квоте, которой уже несколько лет пользуются абитуриенты из Крыма и Ордло. В прошлые годы это называлось центры Донбасс-Украина. Михаил Штекель расскажет больше о вариантах, которые есть у подростков, чтобы выехать с захваченных территорий. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Миша, мы знаем, что трудно физически сейчас покинуть оккупированные территории, но идет в Украине вступительная кампания, и все же можно попробовать уехать на свободную часть страны. Можно ли подать документы в ВУЗ дистанционно, если у человека имеется интернет?
До 8 августа можно было подать эти документы, даже если не было вот этого сертификата про национальное тестирование, или же если не было сертификата про тестирование ЗНО с 2019 по 2021 год. Сейчас эти результаты тестирования уже нужны, если они есть или есть ЗНО, можно подавать документы до 16 августа. Вот зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента, подать в приемную комиссию документ, который подтверждает, что вы живете на так называемых особливо небезпечных территориях. Идет речь о тех территориях, которые были захвачены российской армией после 24 февраля. Это означает, что, как правило, у абитуриентов есть паспорт, украинский паспорт, и есть украинское свидетельство, украинский сертификат об окончании школы. В этой ситуации вы можете воспользоваться вот этой вот формой, а пройти индивидуальное устное собеседование. Министерство образования предполагает, что эти индивидуальные устные собеседования, которые позволят без экзаменов, ну, без дополнительных экзаменов, если не нужно творческое задание, позволит поступить в украинские вузы. Предполагается, что его нужно проходить лично, то есть нужно будет выехать до... все индивидуальные собеседования проходят до 16 августа, нужно будет выехать. Но, как мне рассказали эксперты, некоторые вузы, они имеют такое право, они готовы проводить индивидуальное собеседование, а это экзамены по трем, по-моему, предметам: украинский язык, литература, история и математика, готовы проводить в онлайне. Это тоже нужно узнавать уже в том вузе, или колледже, в который вы собираетесь поступать. По словам экспертов, с которыми я общался, главное это будет не поступить в украинский вуз, потому что министр образования Шкарлет, он говорил, что все, кто захотят учиться в украинском вузе и доедут до украинского вуза, все смогут поступить. Или по системе квота 2, или же есть там есть схема, которая позволяет подавать документы как бы на контракт, а потом писать заявление после сдачи экзаменов, что вы хотите воспользоваться вот этой системой квотой 2. И это позволит вам учиться на бюджете. Так вот, главной проблемой будет доехать непосредственно до той территории, которую контролирует Украина. Для этого нужно будет проходить либо через вот этот КПВВ в Васильевской области, либо, если речь идет о людях, которые живут на оккупированных территориях Крыма или на территории, так называемой, территории, которую контролируют так называемые группировки ДНР и ЛНР, тогда советуют ехать через Крымский мост на территорию России, а затем в третьих странах, это может быть Армения, Грузия, Беларусь, через посольство получать паспорт. Вернее, документ, который заменит паспорт для несовершеннолетнего человека, позволит ему доехать до территории Украины, где нужно будет уже через миграционную службу подавать заявку и также получать паспорт. Но главный посыл, который эксперты озвучивают, это то, что возможность учиться в украинских вузах для абитуриентов есть. Можно пройти онлайн-собеседование в некоторых вузах, можно подать документы для некоторых вузов. И даже вот это вот национальное тестирование, результатов которого у многих может не быть. Сессия основная закончилась 4 августа, но известно, что эти сессии будет повторная сессия, которая будет проходить в середине августа, и можно успеть и пройти тестирование, и подать документы в те вузы, которые вас интересуют. Вузы или колледжи, которые вас интересуют.
Спасибо большое. Да, действительно, стоит пробовать. Там есть льготы, реальные льготы. Михаил Штекель был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Спасибо, Миша, за участие в нашей программе. К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Господин Селезнев, здравствуйте.
Большое здоровье.
Владислав, касательно ситуации на фронтах, вы ожидаете попыток наступления российских войск на каком-либо направлении, такого масштабного наступления, или оно сейчас уже происходит? Были сообщения, что на Херсонщине пробовали наступать, постоянно штурмуют направление Песок, направление Бахмута. Ждать ли вот такого большого наступления, или ситуация будет выглядеть вот так вот до так называемых референдумов? Вот и такая цель Российской Федерации сейчас.
Прежде чем ответить на ваш вопрос, нам надо с вами определиться, что значит большое наступление. Наступление может быть тактического, оперативного или стратегического характера. Тактические стычки, боевые столкновения идут фактически сейчас на нескольких участках Российско-Украинского фронта. Наибольшее сосредоточение на восточном фасе Российско-Украинского фронта. Вы упомянули Бахмут, Пески, Авдеевка, Маринка. Там идут боевые столкновения с активным применением со стороны Российской Федерации артиллерии, что, соответственно, создает достаточно серьезные проблемы для украинских защитников этих населенных пунктов. Время от времени происходит боевые столкновения в направлении от Изюма на Славянск, но там степень интенсивности боев несколько ниже. Опять активизировались боевые действия на северо-восточном фасе Российско-Украинского фронта, я имею в виду территорию Харьковской области, на север от Харькова, на северо-восток от Харькова. Там россияне пытаются выдавить наше подразделение ближе к первой столице нашей страны для того, чтобы использовать ствольную артиллерию практически в режиме 24/7 наносить артиллерийские удары по территории этого города. Наша же сила обороны, в свою очередь, пытается контратаковать с целью выдавливания российских оккупантов на госграницу между Украиной и Российской Федерацией и, соответственно, создание условий, предпосылок для того, чтобы слева и справа обойти Печенежское водохранилище и двигаться дальше. Потому как украинским силам обороны крайне важно перерезать логистические маршруты, которые соединяют российский Белгород через украинский Вовчанск-Купянск с группировкой войск российских оккупантов в районе Лимана, в районе Изюма.
Касательно ракетных ударов, которые пережила Украина и на день воздушных сил Украины, и потом 7 августа были нанесены удары по военным объектам в Винницкой области. Что интересно, россияне использовали гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М. кинжал и признались в украинском командовании воздушных сил Украины, что не способна украинское ПВО поймать вот такие вот ракеты. Но, наверное, действительно там были какие-то ценные для россиян цели. А 8 августа сегодня украинское ПВО сбило 4 российских крылатых ракеты, выпущенные с акватории Черного моря, то есть фактически все. А можно ли отсюда делать выводы, что эффективность украинской противовоздушной обороны растет, и благодаря чему, если да?
Что касаемо гиперзвуковых ракет класса «Кинжал», сбить их практически невозможно, потому как пункт первый, их практически невозможно заметить. После пуска эти ракеты уходят на очень большие высоты, и с этих высот с огромной скоростью, порядка 12 тысяч километров по баллистической траектории движутся на те точки, те цели, для которых они предназначены. Крайне сложно условиях пытаться хотя бы зафиксировать пуск таких ракет и начало их боевого движения. Что касаемо калибров, то их, хотя украинская система противовоздушной обороны не предназначена для боевой работы по вражеским ракетам, основные их цели – это вражеские самолеты и вертолеты, но тем не менее наши авиаторы, наши военнослужащие противовоздушных подразделений способны творить чудеса и даже используя достаточно устаревшее оборудование и вооружение, уничтожают вражеские ракеты. Так случилось и сегодня. 3 ракеты были сбиты над Уманью, 1 ракета была сбита над Одесской областью. Все это результат эффективного взаимодействия тех организаций, которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства с одной стороны, а с другой стороны работают против них соответствующие подразделения зенитно-ракетных войск вооруженных сил Украины. Результат мы знаем. Кстати, пакет из 4 ракет – это максимальный пакет, который одномоментно способен запустить подводную лодку класса «Варшавянка». Именно с нее был совершен на данный момент пуск 4 ракет «Калибр» по территории нашей страны.
И все 4, напомню, были сбиты украинскими ПВО. Господин Селезнев, еще нанесли сегодня даже вот у вооруженных сил Украины очередные удары по Антоновскому и Каховскому мостах в Херсонской области. Ну, Антоновский бомбит Украина регулярно. Его планировали оккупанты отремонтировать и говорили о том, что уже на этой неделе собираются его открыть для автомобильного движения. Теперь вот перенесли это открытие. А что реально отремонтировать этот мост, как вы считаете, Антоновский?
Безусловно, россияне будут и дальше пытаться это сделать, потому как логистика через Антоновский мост является крайне важной для обеспечения группировки российских войск, находящихся на правом берегу Днепра в нижнем течении. Порядка 23 батальонов тактических групп россияне сосредоточили в районе Херсона, от него на северо-восток, направление на Берислав. Есть такие себе усы направления на Николаев. Россияне пытаются там атаковать наши подразделения. Так вот, для того, чтобы обеспечить эту группировку войск топливом, боеприпасами и прочими расходными материалами, логистика российской армии должна работать безукоризненно. Не очень хорошо у них это получается, по одной простой причине. Все основные коммуникации в этом регионе через реку Днепро и Ингулец находятся под огневым контролем украинских артиллеристов. И мы видим результаты этой боевой работы. Мосты фактически не функционируют, россияне вынуждены использовать альтернативные варианты, а альтернативные варианты не способны обеспечить ту самую необходимую интенсивность для обеспечения собственных войск.
Владислав, а по Каховскому еще мосту ударили? Это не первый удар?
Да, был нанесен ракетный удар по Каховскому мосту, причем сложность заключается в том, что нужно бить с абсолютной ювелирной точностью именно по сооружению моста, по покрытию моста, но при этом не повредить дамбу новой Каховки, дабы не создать катастрофу техногенного характера. Поэтому прекрасно работают наши артиллеристы, прекрасно себя проявили в этом случае реактивные системы залпового огня класса «Хаймарс». Россияне раз за разом докладывают о том, что они пожгли все «Хаймарсы», которые находятся на вооружении украинских сил обороны. Но тем не менее, «Хаймарсы» живы, здоровы и ведут свою боевую работу, направленную на то, чтобы максимально снизить степень обеспеченности российских подразделений, которые действуют на правом берегу Днепра в некотором течении.
Ну и давайте о катастрофе техногенного характера, только другое, о Запорожской атомной электростанции. Сегодня в государственном предприятии «Энергоатом», которое управляет, по крайней мере, де юре, вот, ЗАЭС, сообщили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Валерий Васильев, командующий оккупантами на ЗАЭС, заявил своим солдатам, то есть гарнизону ЗАЭС, которые там расквартированы, что, цитата, «тут будет или русская земля, или выжженная пустыня». Цитата, «как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции, мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили, враг знает, что станция будет либо российская, либо ничьей, мы готовы к последствиям этого шага», приводит «Энергоатом» слова оккупанта. Но накануне, за два дня до этого, российские войска обстреляли «Энергодар», в котором находится крупнейшая электростанция в мире, ракетами. По данным «Энергоатома», снаряды упали рядом со станцией, сухим хранилищем отработанного ядерного топлива, были повреждены датчики, 3 радиационного мониторинга, ранены 2 сотрудника ЗАЭС, выбиты окна, и накануне вот этот гарнизон российский из 500 человек, сотрудники Росатома, спрятались в бункерных помещениях. Владислав, зачем обстреливать России вот такой достаточно опасный объект, как Запорожская атомная электростанция? Какую роль хотят, чтобы сыграла ЗАЭС в планах оккупантов?
Совершенно очевидно, когда в Конгрессе США, в Сенате США рассматривается вопрос о признании Российской Федерации государством спонсором терроризма, я думаю, американские конгрессмены и сенаторы немного не зарабатывают. Де-факто Российская Федерация является тем самым государственным террористом. И то, что совершает в настоящее время российские оккупанты, оно совершенно четко вкладывается в эту самую парадигму. Потому как россияне сейчас активно используют так называемый ракетный террор, нанося ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам на всю глубину нашей Украины. Россияне пытаются шантажировать Украину и весь мир применением взрывчатки для создания техногенной катастрофы с ядерной компонентой на территории самой большой в Европе атомной станции. Мы знаем по сообщениям украинского ГУРа, что по крайней мере 2 зала, первый и второй машинный зал, завезено большое количество взрывчатки, то есть то количество, которого хватит для того, чтобы создать второй такой себе Чернобыль. Последствия такого шага будут катастрофическими для континента, но россиян это не останавливает, потому как Путин определил задачу для российских оккупантов, и каждый из них, в меру своего ума, разума и способностей, пытается реализовать эту задачу. Насколько будет успешен такой шантаж, посмотрим со временем. У меня, с одной стороны, есть достаточно пессимистические настроения, потому как я вижу, что международная организация, призванная следить за использованием ядерных компонентов МАГАТЭ, работает крайне неуверенно, и я не вижу жесткой и последовательной позиции руководства этой организации. С другой стороны, я рассчитываю на украинский здоровый глузд ключевых игроков на ядерном рынке планеты, которые, собственно говоря, примут соответствующие меры реагирования на такого рода ядерный шантаж со стороны Российской Федерации.
Но шантаж в том, что не надо сюда наступать, на юг вообще, а то мы взорвем ЗАЭС.
А россияне могут рассказывать все, что угодно. Но на самом деле ситуация решается на поле боя. И в этом контексте, конечно, очень примечательна ситуация на южном фасе Российско-Украинского фронта. Мы видим, насколько эффективно украинские хаймарсы работают по тыловым объектам на глубину до 80 километров. Четко работают по пунктам принятия решения, командным пунктам, по логистическим центрам, логистическим магистралям, в том числе мостам. Уничтожают склады с боеприпасами вражеские, уничтожают вертолетные площадки. То есть четкая работа, когда, собственно говоря, есть абсолютно четкие приоритеты. Украинский генеральный штаб мало что рассказывает, но много чего делает, в отличие от российского министерства обороны.
Военным путем можно деоккупировать ЗАЭС?
Думаю, что тут операция должна проходить с учетом всех рисков, которые связаны с минированием основных объектов на территории атомной станции на Северном фронте «Энергодар». Думаю, тут подход должен быть очень гибкий, очень комплексный, и работать должны не одна какая-то, допустим, составляющая компонента, условно говоря, силы специальных операций. Думаю, тут много ходовое и с привлечением разных составляющих украинских сил обороны операция. Будет ли она организована, в какие сроки и с каким привлечением каких сил и средств, это вопрос генерального штаба. Но я вас уверяю, украинский генеральный штаб вам ничего не скажет.
Спасибо, Владислав, за участие в нашей программе. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. К нам присоединяется Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, я правильно понимаю, что придумали в Кремле сделать такую гибридную атомную бомбу и угрожать ее взрывом на территории Украины?
Ну, к этому все шло с момента захвата в ночь с 3 на 4 марта. Они же моментально сразу начали минировать вокруг атомной станции все. Побережье Каховского водохранилища, вокруг открытых распределительных устройств, где вот то, что в пятницу первое, что они сделали, они там линию электропередач высоковольтную нарушили. И я согласна с предыдущим военным экспертом, что это чистого вида шантаж, потому что Запорожская атомная станция, хотя они завели бронетехнику, боекомплекты, машинные залы, где турбогенераторы первого и второго блока, хотя они в субботу обстреляли хранилище отработавшего топлива, где стоят контейнеры очень прочные, выдерживающие падение самолета, и ранили сотрудника. Они обстреливали уже в воскресенье с территории Запорожской тепловой электростанции профилактория, город, из минометов. И здесь уже сваливать вину на украинцев невозможно, потому что есть видео местных жителей, где между выходом и прилетом 3 секунды. А вот. Это шантаж всех. И ставки они повышают исключительно потому, что когда у них ситуация на фронте не очень хорошая. Это ж понятно. Но станция им нужна целая, потому что у них нарастают большие проблемы с электропоставками в Крым. Они, когда подорваны были опоры в 2015 году в декабре, до 2018 года дефицит электроэнергии в Крыму был. Они завозили мобильные генераторы, они бросили кабель подводный через Керченский пролив, пока не построили две тепловых электростанции на газе с этими злосчастными сименсовскими турбинами. Но газ поставлялся с месторождений морских, так наших, которые они украли у нас.
Вышки Бойко, так называемые.
Да, 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 да. Но вышки Бойко благополучно разбомбили. Значит, я не знаю, там сложно, наверное, восстановить будет сейчас эти скважины, да? Потому что долго пылала одна там, я уже не слежу за ней. Но, короче, у них ресурса нету на газ. Поэтому то, что Кириенко там, куратор всего, они восстановили линию электропередач уже в июле. И вот это вот правительство в оккупированном Крыму, правительство в кавычках, уже заявила, что мы построили линию электропередач. Они серьезно настроены вот, переключить Запорожскую станцию, Каховскую гидроэлектростанцию и все мощности, установленные в оккупированной Херсонской области, в том числе ветряные, те, которые не повредили обстрелами, на Крым и объединенную энергосистему. Они системно работают.
Ольга, я вас сейчас расспрошу, это интересно, как это будет происходить. Я вот хочу понять, как Запад видит вот этот ядерный шантаж. И вы, ну вот видели, наверное, эти слова генерала-майора Валерия Васильева, да, который там находится, и что он сказал: мы заминировали все, освободился, якобы к своим солдатам он обратился, по словам Энергоатома: мы готовы к последствиям этого шага, и вы, воины-освободители, должны понимать, что другого у нас нет, и если будет самый жесткий приказ, мы должны выполнить его с честью. Я так понимаю, что он имеет в виду подрыв вот этих двух машинных залов, в которых находится взрывчатка. Вы как думаете, они серьезно к этому готовятся? И можно ли как-то рассчитать розу ветров, допустим, да, в момент подрыва, чтобы не накрыло этим радиоактивным облаком, ну, саму Российскую Федерацию?
Вот в том-то и дело, что каждый день погода меняется. И как раз сегодня есть такой Иван Ковалец, доктор наук. Он как раз специализируется по распространению радионуклидов в разных средах на компьютерных моделях. И они моделировали и госатомрегулирование, и ГНТЦ, и РБ, входящие в управление госатомом. Они моделировали в зависимости от погоды, температуры, влажности воздуха, направление вот, распространения радиоактивности в случае чего, и в том числе для Запорожской станции. И даже в отчете 2012 года, когда реализовывались мероприятия для того, чтобы учесть уроки Фукусимы, есть в отчетах Энергоатома. И там интересная история получается, что, во-первых, это все на Крым пойдет. по розе ветров там. Там зависит от сезона, да? А вот на Кубань и на Турцию могут пострадать Румыния и Болгария. Все это рассчитывается, это все понятно. Но террористы настоящие. Они же вначале делают теракт, а потом или берут на себя ответственность, или не берут. А если вот так вот кричать, что мы применим ядерное оружие, мы сейчас тут все взорвем, ну, уже никто уже не реагирует, и даже наших международных партнеров.
Ольга, хотя... а если они взорвут, обвинят в этом Украину, в этой радиоактивной катастрофе?
Нет, я говорю, им нужна атомная станция, это работающая, модернизированная. У нас блоки перед продлением ресурса модернизировались. У нас сейчас блочные щиты управления, там АСУТП, все вот это блочный щит, это полностью украинского производства. Северодонецкий импульс и Кировоградский радий. И конфигурация другая. Там нельзя привести оператора из России, посадить, и чтобы он управлял. Нет, только наши могут. Вот. У нас гораздо более, как вам сказать, показатели безопасности выше. У нас внедрены рекомбинаторы водорода при тяжелой аварии. Там выделяется водород, вот Фукусима, там же водородный взрыв был. Потому что в связи с отсутствием охлаждения активной зоны начали расплавляться эти сборки. Они, оболочка цирконевая, и это выделяется водород. А водород, все знают, это взрывоопасный газ. И поэтому у нас под герметичной оболочкой, которая была усилена, там есть фильтры. В случае, не дай бог, расплавления активной зоны, это будет стравливаться радиоактивность по чуть-чуть, чтобы не быть высокой концентрации. И чтобы не было водородного взрыва, рекомбинаторы водорода там стоят. Вот. Поэтому это все угрозы. Посмотрите, какой я сумасшедший. Я тут вот сейчас вот как всех замочу в сортире. Это же гопники, и показывает это Путин с начала своего правления.
Хорошо, то есть очень малая вероятность, ну просто нелогично им подрывать эту ЗАЭС. Расскажите тогда, как они будут ее переподключать к российской энергосистеме. Так понимаю, сначала нужно или остановить эту атомную электростанцию. Там же перебиты все эти провода, которые вели в аннексированный Крым.
Нет, не все. Не все провода перебиты. Вот они линию до Каховской подстанции. Вообще перед подключением, вот как у нас было, да, мы же 23-го или 2-го отключились от синхронной работы с Белорусской объединенной энергосистемой и российской. Как это делается на подстанциях? На подстанциях это делается. Поэтому они сейчас и занялись подстанциями на оккупированной территории. Укрэнерго построил современнейшую подстанцию Новокаховскую, которую пустили на кредиты Банка реконструкции и развития. Вот. Так, значит, по моей информации, они сейчас заменяют вот даже новые детали немецкого производства, да, на китайское, потому что они понимают, что если что-то выйдет из строя, они уже такое не купят. Поэтому нужно в комплексе все заменить, чтобы у китайцев потом в случае чего запчасти покупать. То есть они серьезно подходят. Это технически возможно. Конечно, часть энергосистемы, вот эти мощности, установленные, у нас была объединенная энергосистема с островом, да? Но мы его присоединили, этот остров, и объединенные энергосистемы отключились. Это посложнее будет, но это возможно технически, это все говорят. И в частности, я не спец там, я не работала в облэнерго, но общалась и консультировалась с человеком, который Запорожье облэнерго возглавлял. Все это возможно. А вот другое дело, то, что они вот сейчас хорошо таким занялись, они же пилят сук, на котором сидят. Дело в том, что Россия осталась единственное что, высокотехнологическое. Это реакторные технологии и умение строить АЭС. И у них масса за границей проектов. Начнем с Венгрии. Если Финляндия отказалась от российского проекта еще в марте, то Финляндия с Орбаном на кредиты государственные с малыми процентами собирается два блока строить российской технологии. Дальше. У них есть проекты в Турции, у них есть проекты в Китае, в Индии, в Бангладеш и в других странах.
В Африке.
Да, в Африке. Поэтому это, ну как вам сказать, логики нет. Потому что это, увидев, как захватили атомную станцию, страны, которые хотели развивать, подумают, а зачем нам рисковать? Страны И это сделал гарант Будапештского меморандума, когда мы отказывались от ядерного оружия. Стражи, которые не имеют ядерного оружия, но были на финальной стадии его изготовления, но потом отказались добровольно и присоединились к договору о нераспространении, подумают, может, и нам надо бомбу довести до ума, понимаете? Поэтому вот этот шантаж, он может повлиять на судьбу мировой ядерной энергетики и на их же проекты, понимаете? То есть логики нет никакой. Потому что, вот смотрите, катастрофически повлияла Чернобыльская катастрофа. 20 лет ничего не строилось. Потом началось какое-то оживление, тут Фукусима в 2011 году. Опять замедлилось. И сейчас новые тренды, новые проекты, малые и средние модульные реакторы, которые собираются на заводе, привозятся, и которые более маневренные, ближе к месту потребления. Тут же Парижский протокол, а ядерная энергетика – это безуглеродное производство электроэнергии, не дает оно парниковых газов. Понимаете? Только что-то на оживление какое-то. Во-первых, они, значит, я думаю, что мировое сообщество созрело уже, чтобы жесткие экономические санкции против Росатома и всех его дивизионов, начиная с производства топлива, урана и так далее. То есть они как с газом. Газ будем сжигать, да, но в Европу не будем, мы будем уменьшать себе во вред. И вот здесь они также действуют, понимаете?
Спасибо большое, Ольга. Будем надеяться, что вы правы. Действительно, оккупантам невыгодно ничего делать в военном плане на этой крупнейшей атомной электростанции в мире, Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре. Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности, была вместе с нами. Ну а сейчас Владимир Мамельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Здравствуйте, он присоединяется к нам.
Здравствуйте, не слышу вас. Не слышу.
Не слышите? Давайте.
А сейчас слышу.
О, прекрасно. Слышу. Восстановили связь. Владимир, а как это отразится на украинской энергосистеме, если действительно оккупантам удастся отключить Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Украине, крупнейшую в мире, от энергосистемы? Украина пройдет, ну, зиму, я так понимаю, без ЗАЭС. Это вообще возможно?
Но она пройдет, однако это будет намного сложнее, чем с этой электростанцией, потому что, по сути, это 45% всей мощности ядерной энергетики Украины она составляет. Да? То есть, ну, единственное, что нас выручает, это снижение потребления электрической энергии где-то в этом году на 35% в связи с военными действиями, это понятно, да, то есть, но с другой стороны, можем потерять более 3,5 миллиардов долларов, потому что мы имеем планы экспорта электрической энергии в связи с синхронизацией украинской энергетической системы с системой европейских операторов НЦИ, и если так сказать, мы не сможем деоккупировать эту электростанцию запорожскую, то у нас не будет возможности экспортировать в зимний период, вообще в холодную пору года электрическую энергию, хотя бы самим бы досталось. Понимаете, вот в чем проблема.
А как Украина будет компенсировать вот эти потерянные мощности? Я так понимаю, 55% вообще всего энергопродуцирования – это атомная электростанция, 45% вот Запорожская электростанция атомная – это, ну, огромные цифры. Как Украина будет балансировать систему, чтобы не допустить блэкаутов?
Ну, во-первых, она будет балансировать за счет увеличения мощностей тепловых электростанций, то есть будут подключаться дополнительные блоки, да, но это обратно же сжигание дополнительного угля.
А уголь есть для того, чтобы...
Уголь сейчас пока есть, запасы идут неплохие, 1,8 миллиона тонн на складах, даже больше, но их может и не хватить, если не будет работать Запорожская атомная станция, потому что тогда сжигание угля будет в два раза, наверное, больше, чем в обычной ситуации, если бы эта станция работала, да, то есть и плюс у нас, так сказать, есть отопление производится на природном газе, то есть это где-то мы тратим до 6 миллиардов кубических метров ежегодно, то есть по запасам газа, то есть мы тоже пока что по графику накапливаем, у нас уже более 12 миллиардов кубических метров, в хранилищах надо накопить до 15-16 миллиардов, то есть к 15 октября, то есть это тоже, в принципе, возможно. И плюс еще гидроэлектростанции, которые тоже играют существенную роль. То есть, и, ну, поэтому я думаю, что с большим трудом, но мы можем пройти эту зиму даже без этой станции, но это будет большие очень экономические потери, плюс возможно даже отключение потребителей для того, чтобы сбить пиковые нагрузки в холодную пору года.
Так называемые веерные отключения.
Ну, можно, веерные, это не совсем правильно, называются аварийные скорее отключения.
Владимир, а как быстро можно ЗАЭС в российскую энергосистему подпитать? Ну, я имею в виду не российскую, а к Крыму, да, туда же они будут гнать электроэнергию оттуда.
Ну да, то есть вы знаете, что они же не сидели сложа руки с 6 марта. Там же были соответственные специалисты привезены с Росатома. И они занимались постоянно этой работой, планированием, как отключиться от украинской объединенной энергетической системы, подключиться к российской, потому что совместно они работать не могут, потому что украинская энергосистема уже работает в системе НЦИ, они просто не могут синхронизироваться. Да? То есть, и, следовательно, они уже как бы восстановили, по сути, линию электропередачи на Крым, по сути, уже сделали необходимые, значит, как бы мероприятия с оборудованием для этой цели. И я думаю, что к 1 сентября они будут полностью готовы для того, чтобы отключиться от энергетической системы Украины и переключиться на Крым. Но я думаю, все-таки Украина не даст этого сделать. Это, в принципе...
Как, Владимир, есть какие-то рычаги? Даже МАГАТЭ ничего не может сделать, ООН ничего не может сделать.
Ну, это очень просто. Мы можем просто за счет своей артиллерии, за счет тех же хаймерсов разрушить эти линии электропередачи, и все на этом закончится.
То есть там есть какие-то такие узлы, да, которые можно повредить, немножко подождать, пока они это все подключат, вложат туда деньги, а потом разбить. Я правильно вас понимаю?
Ну, линии электропередач под станции, допустим, которые как бы необходимы для передачи электрической энергии. То есть это все возможно разрушить, но у них план несколько другой. Они хотят провести быстренько референдум и потом пугать, так сказать, что если мы будем, так сказать, отвоевывать свои территории, то они, то есть типа это уже как бы российская территория, и в соответствии с их концепцией они будут нас пугать ядерным ударом. Ну, скорее это рассчитано на западную публику, такую неприхотливую. Украинцев вряд ли можно чем-то уже испугать. То есть, и тот же ядерный шантаж, я уверен, он рассчитан не на украинцев, не на украинскую власть, а на западных, на международных наших партнеров, которые еще боятся еще, так сказать, этих психологических атак, потому что украинцы, в принципе, уже выработали иммунитет к этому.
Спасибо большое вам, Владимир, за участие в нашей программе. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был вместе с нами. Мы идем дальше. Чем отвечает армия Украины на агрессию? Это не только «Хаймарсы». Как в боевом режиме работает расчет реактивной системы залпового огня «Ураган»? Заснял мой коллега Ярослав Кречко в Харьковской области.
Виїжджаємо на ураження цілі, військовослужбовці агресора в районі. Будемо працювати за способом повної підготовки і уражати ціль зразу залпом.
Головне це все робити дуже швидко, точно і чітко.
Постріл! Огонь!
не завжди проблема в розрахунках і в командирі. Інколи підводять технічні засоби, такі як радіостанція, не прийшла команда, не вийшло одночасного залпу з двох машин. Але це на ураження ворога не попливало і завдання ми виконали.
Працювали ми на дальності 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я впевнений в своїх хлопцях. Я впевнений в тому, що ми виконали вогняне завдання на відмінно. І результат, він завжди є.
Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал этот час Денис Тимошенко. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислав Ставкова подготовили для вас этот выпуск. Вы можете связаться с нашей командой в наших социальных сетях. Мы есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите, предлагайте нам темы для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Ну и через Вайбер с нами можно связаться. Его номер +38 095 151 95 05. Он работает круглые сутки, 7 дней недели в текстовом режиме. Пишите, мы ждем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.